Глава 18. Стив Слоун и Саймон Фицджеральд пили кофе в кабинете руководителя фирмы Ренквист, Ренквист и Фицджеральд. Как говаривал великий бард, неладно что-то в датском королевстве. «Что тебя тревожит?» — полюбопытствовал Фицджеральд. Стив вздохнул. «Да сам не знаю. Это семейство Стэнфорд. Они меня удивляют». Саймон Фицджеральд хмыкнул. «Не тебя одного». «Я продолжаю задавать себе один и тот же вопрос, Саймон, но не могу найти ответа». «Что за вопрос?» Родственники очень уж стремились эксгумировать тело Гарри Стэнфорда, чтобы сравнить его ДНК с ДНК этой женщины. Полагаю, за этим просматривался только один мотив — стремление доказать, что ДНК у них разные. Исчезновение тела на руку только этой женщине, при условии, что она мошенница.
«Согласен».
Однако частный детектив Фрэнк Тиммонс, я созванивался с окружным прокурором Чикаго, у него безупречная репутация, представляет отпечатки пальцев, доказывающие, что эта женщина — истинная Джулия Стэнфорд. Вопрос следующий. Кто вырыл тело Гарри Стэнфорда и почему?
«Вопрос, который тянет на миллиард долларов, если...»
— зажужжал аппарат внутренней связи.
«Мистер Слоун?»
— послышался голос секретаря.
«Вам звонят по второй линии».
Стив Слоун снял трубку с одного из стоящих на столе телефонов. «Слушаю».
«Мистер Слоун, это судья Стэнфорд. Буду вам очень признателен, если вы сможете сегодня утром приехать в Роуз-Хилл».
Стив Слоун посмотрел на Фицджеральда. «Хорошо. Через час?»
«Меня это вполне устроит. Благодарю вас».
Стив положил трубку на рычаг.
«Меня желают видеть в доме Стэнфорда».
«Интересно, зачем ты им понадобился?»
«Ставлю 10 против 1, что они хотят ускорить прохождение завещания через суд по делам о наследствах, чтобы побыстрее добраться до денежек».
«Ли, это Тайлер. Как ты?»
«Спасибо, все хорошо».
«Мне очень недостает тебя».
Короткая пауза.
«Мне тоже, Тайлер».
Услышав эти слова, он едва не запрыгал от радости.
«Ли, у меня замечательные новости. К сожалению, по телефону сказать ничего не могу, но ты бы очень им порадовался. Когда мы с тобой...»
«Тайлер, мне надо идти, меня ждут».
«Но...»
В трубке раздались гудки отбоя. Тайлер посидел, сжимая в руке телефонную трубку.
«Ли не стал бы говорить, что ему недостает меня только ради красного словца», — подумал он.
В гостиной Роуз-Хилл собрались все, за исключением Вуди и Пегги. Стив внимательно всмотрелся в лица. Судья Стэнфорд очень спокоен, всем доволен. Кэндалл неестественно скована. Ее муж днем раньше специально прилетел из Нью-Йорка. Стив пригляделся к Марку. Симпатичный француз, на несколько лет моложе жены. И Джулия. Она слишком уж спокойно восприняла воссоединение с семьей. Стив подумал, что, унаследовав миллиард долларов, можно улыбаться и почаще. Он вновь прошелся взглядом по лицам, гадая, кто мог выкрасть тело Гарри Стэнфорда. И почему.
«Мистер Слоун», — заговорил судья Стэнфорд, — «я знаком с законами штата Иллинойс, касающимися официального признания завещания, но не знаю, насколько сильно отличаются они от законов Массачусетса. Нас интересует, есть ли возможность ускорить прохождение завещания нашего отца через суд по делам о наследствах».
Стив улыбнулся про себя. «Следовало бы все-таки поспорить с Саймоном», — подумал он и повернулся к Тайлеру.
«Мы уже этим занимаемся, судья Стэнфорд». «Я думаю, фамилия Стэнфорд может сыграть определенную роль».
«Здесь он, конечно, прав», — подумал Стив и кивнул.
«Я сделаю все, что в моих силах, если...» — на лестнице послышались голоса.
«Замолчи, глупая сука! Не хочу больше слышать ни слова! Понятно тебе?»
Вуди и Пегги спустились вниз. У Пегги перекосило лицо, один глаз начал заплывать. Вуди улыбался, его глаза неестественно блестели.
«Всем привет! Надеюсь, мы не опоздали?»
Сидящие в гостиной в ужасе смотрели на Пегги. Кэндл встала.
«Что с тобой случилось?» «Ничего. Я наткнулась на дверь».
Вуди сел. Пегги уселась рядом с ним. Вуди похлопал ее по руке.
«У тебя все в порядке? Не так ли, дорогая?» — участливо спросил он.
Пегги кивнула, не доверяя своему голосу.
«Хорошо», — Вуди повернулся к остальным. «Так что я пропустил?»
Тайлер осуждающе смотрел на него.
«Я только что спросил мистера Слоуна, не может ли он ускорить прохождение завещания через суд по делам о наследствах».
Улыбка Вуди стала шире.
«Прекрасная мысль!» — он повернулся к Пегги. «Ты не откажешься от нескольких новых платьев, дорогая, не так ли?»
«Мне не нужны новые платья», — потупившись, ответила она.
«И это правильно. Все равно ты никуда не ходишь».
Он оглядел сидящих в гостиной.
«Пегги такая застенчивая, совершенно не умеет поддерживать разговор. Ты согласна со мной, дорогая?»
Пегги вскочила и выбежала из комнаты.
«Пойду посмотрю, что с ней».
Кэндл последовал за Пегги.
«Господи», — подумал Стив Слоун. «Если Вуди так ведет себя на людях, как же он обращается с женой, когда рядом никого нет?»
Вуди повернулся к Слоуну.
«Давно вы работаете в юридической фирме Фицджеральда?»
5 лет.
«Понять не могу, как они выносили моего отца».
Стив ответил, тщательно выбирая слова.
«Как я понимаю, с вашим отцом иной раз возникали сложности».
Вуди фыркнул.
«Сложности? Да он был двуногим чудовищем. Знаете, какие он подобрал нам прозвища? Мою сестру, к примеру, прозвал Пони, потому что считал, что в лице у нее было что-то лошадиное. Тайлера...»
«Мне кажется, вам не стоит», — прервал его Стив. Вуди усмехнулся.
«Вы правы. $1 миллиард может залечить любые раны».
Стив поднялся.
«Если других вопросов ко мне нет, я, с вашего разрешения, откланяюсь».
Ему не терпелось выйти из этого дома, глотнуть свежего воздуха. Кэндл нашла Пегги в ванной. Та сидела, приложив мокрое полотенце к распухшей щеке.
«Пегги, с тобой все в порядке?»
Пегги повернулась.
«Да, благодарю. Я... Извините, что внизу я...»
«Ты извиняешься? За что? Давно он тебя бьет?»
«Он меня не бьет», —
возразила Пегги.
«Я наткнулась на дверь».
Кэндл шагнула к ней.
«Пегги, почему ты это терпишь? Ты не обязана все это сносить».
Пегги ответила после долгой паузы.
«Обязана».
Кэндл в изумлении вытаращилась на нее.
«Но почему?» «Потому что люблю его».
Слова полились потоком.
«И он любит меня. Поверьте, он не всегда такой. Просто случается, иногда он сам не свой».
«То есть, когда принимает наркотики?»
«Нет».
«Пегги».
«Нет».
«Пегги». Она помялась.
«Полагаю, что да». «Когда это началось?» «Сразу. Сразу после того, как мы поженились».
Пегги сел голос.
«Из-за пола. Вуди упал с пони и получил тяжелые травмы. В больнице ему давали наркотики, чтобы снять боль. Все началось с них».
В ее глазах стояла мольба.
«Сами видите, вина не его. Выйдя из больницы, Вуди... Вуди продолжал принимать наркотики. Когда я пыталась уговорить его отказаться от пагубной привычки, он меня бил».
«Пегги, ему же нужна помощь. Разве ты этого не понимаешь? В одиночку ему не справиться. Он же наркоман. Что он принимает? Кокаин?»
«Нет».
Пегги запнулась.
«Героин». «Мой бог, разве ты не можешь заставить его обратиться к специалистам?» «Я пыталась».
Голос Пегги упал до шепота.
«Чего я только не делала. Он лежал в 3 клиниках.
Она покачала головой.
«Поначалу все шло хорошо, а потом... Потом он вновь брался за старое. Он не может отказаться от наркотиков».
Кэндалл обняла Пегги.
«Как мне тебя жаль!»
Пегги выдавила из себя улыбку.
«Я уверена, у Вуди все наладится. Он хочет вылечиться. Он очень хочет!»
Она помолчала.
«Когда мы только поженились, с ним было так хорошо. Он дарил мне подарки и...»
Ее глаза наполнились слезами.
«Я так его люблю! Если я могу чем-нибудь... Спасибо вам!»
прошептала Пегги.
«Мне очень дорого ваше участие!»
Кэндалл сжала ее руку.
«Мы еще поговорим!»
Спускаясь по лестнице, Кэндалл думал о своем детстве. Какие планы строили они при жизни матери? «Ты станешь знаменитым модельером, сестра, а я величайшим спортсменом», — говорил Вуди. «Но самое грустное в том, что он мог бы им стать», — вздохнула Кэндалл. И такой итог. Кэндалл не знала, кого она жалеет больше — Вуди или Пегги. У лестницы ее поджидал Кларк с подносом, на котором лежало письмо.
«Извините меня, мисс Кэндалл, посыльный только что доставил для вас это письмо».
Он протянул ей конверт. Кэндалл удивленно посмотрела на дворецкого.
«Кто...» —
она кивнула.
«А, спасибо, Кларк».
Кэндалл разорвала конверт, развернула письмо и побледнела, прочитав лишь первую строчку.
«Нет!» —
выдохнула она. Сердце заколотилось, как бешеное, перед глазами все поплыло. Кэндалл оперлась о столик, чтобы не упасть, и глубоко вздохнула. Собрав волю в кулак, она вошла в гостиную, бледная, как полотно.
«Марк!»
— с невероятным трудом ей удалось изгнать дрожь из голоса.
«Можно тебя на минутку?»
Он повернулся к ней и поднялся.
«Да, конечно».
«Тебе нехорошо?» — озабоченно спросил Тайлер.
Кэндалл сумела улыбнуться.
«Все в порядке, не волнуйся».
Взяв Марка за руку, она увела его наверх. В спальне плотно закрыла дверь.
«В чем дело?» — спросил Марк.
Кэндалл протянула ему конверт. Он прочитал.
«Дорогая мисс Рено, примите наши поздравления. Наша Ассоциация защиты диких животных безмерно обрадовалась, узнав о полученном вами наследстве. Мы знаем, как заинтересованы вы в успешной деятельности нашей ассоциации и рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку. Мы будем вам очень признательны, если в течение ближайших 10 дней вы переведете $1 миллион на наш счет в Цюрихском банке. С нетерпением ждем».
Как и в других письмах, в этом западали все буквы «Е».
«Мерзавцы!» — взорвался Марк.
«Как они узнали, где меня искать?» — спросила Кэндалл.
«Для этого достаточно раскрыть газету». В голосе Марка слышалась горечь. Он перечитал письмо, покачал головой. «Они не остановятся. Нам придется идти в полицию».
«Нет!»
— воскликнула Кэндалл.
«Никогда! Слишком поздно! Разве ты не понимаешь? На всем будет поставлен крест! На всем!»
Марк обнял ее, прижал к груди.
«Хорошо. Мы что-нибудь придумаем».
Но Кэндалл понимала, что придумать ничего нельзя. История эта началась несколько месяцев тому назад, в прекрасный весенний день. Кэндалл поехала в Риджфилд, штат Коннектикут, на день рождения к подруге. Вечеринка прошла отлично. Кэндалл наболталась с подругами, выпила бокал шампанского, в разгар беседы бросила взгляд на часы.
«Неужели так поздно? Марк меня заждался».
Торопливо попрощавшись, Кэндалл прыгнула в автомобиль и уехала. Чтобы сэкономить время, она решила ехать по местной дороге с частыми поворотами. Один из них она проходила на скорости 50 миль в час. Заметив автомобиль, стоящий на правой обочине, Кэндалл автоматически взяла влево. И в этот самый момент на шоссе появилась женщина с охапкой только что сорванных цветов. Кэндалл попытался избежать столкновения, но не сумела. Раздался глухой удар. Она задела женщину левым крылом. Кэндалл резко затормозила, выскочила из машины, подбежала к женщине. Та лежала на дороге, залитая кровью. Кэндалл на мгновение остолбенела, потом наклонилась, перевернула женщину. На нее смотрели безжизненные глаза.
«Бог мой!» — прошептала Кэндалл. Горлу подкатила тошнота. Она подняла голову, огляделась, не зная, что делать. Ее охватила паника. Дорога пустынная, вокруг ни души. «Она мертва», — подумала Кэндалл. «Я ей ничем не помогу. Вины моей нет, но меня обвинят в неосторожном вождении. Да я еще и выпила. Анализ крови выявит наличие алкоголя. Меня посадят в тюрьму».
Кэндалл еще раз взглянула на тело женщины и поспешила к своему автомобилю. Вмятина на левом крыле, пятна крови.
«Я должна поставить автомобиль в гараж», — решила Кэндалл. «Полиция будет его разыскивать».
Она села за руль, и автомобиль сорвался с места. Остаток пути до Нью-Йорка она то и дело поглядывала в зеркало заднего обзора, ожидая увидеть красные мигающие маячки патрульной машины, услышать вой сирены. Кэндалл сразу поехала в гараж на 96-й улице, где она держала машину. Сэм, владелец гаража, о чем-то говорил с Рэдом, механиком. Кэндалл вылезла из машины.
«Добрый вечер, миссис Рено», — поздоровался Сэм.
«Да, добрый вечер».
Ее все трясло.
«Автомобиль оставляете на ночь?»
«Да».
Рэд смотрел на крыло.
«У вас тут вмятина, миссис Рено. Похоже, на ней кровь».
Мужчины уставились на нее. Кэндалл глубоко вдохнула.
«Да, я сбила оленя на автостраде».
«Вам еще повезло», — покивал Сэм. «Подумаешь, вмятина. Мой приятель тоже сбил оленя. Так ему пришлось менять машину».
Он улыбнулся.
«От оленя, правда, тоже ничего не осталось».
«До свидания», —
Кэндалл направилась к воротам.
«До свидания».
У ворот Кэндалл оглянулась. Мужчины смотрели на вмятину на крыле. Когда Кэндалл пришла домой и рассказала Марку о том, что произошло, он нежно обнял ее. «Бедная ты моя, как...» — Кэндалл рыдала.
«Я ничего не могла поделать. Она начала переходить дорогу перед моей машиной. Она собирала цветы и...»
«Я уверен, что это не твоя вина. Несчастный случай. Мы должны заявить в полицию».
«Я знаю. Ты прав. Я... Мне следовало остаться там и подождать их приезда. Я запаниковала, Марк. А теперь получается, что я сбила человека и бросила его на дороге. Но я ничем не могла ей помочь. Она уже умерла. Видел бы ты ее лицо. Как это ужасно!»
Он не разжимал объятий, пока она не успокоилась.
«Марк»,
— после долгого умолчания вновь заговорила Кэндалл,
«нам обязательно идти в полицию».
Он нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» Она попыталась совладать с нервами и не впасть в истерику.
«Для этой женщины все кончено, не так ли? К жизни ее не вернешь. Так для чего же наказывать меня? Я ведь не хотела ее убивать. Может, нам лучше обо всем забыть?»
«Кэндалл, если тебя выследят...»
«Как? Там же никого не было».
«Автомобиль? Что с ним?»
«Вмятина на крыле. Я сказала владельцу гаража, что сбила оленя. Марк, никто ничего не видел. Меня же могут арестовать, посадить в тюрьму. Моя фирма распадется, рухнет здание, которое я строила столько лет. И ради чего? Она все равно умерла».
И Кэндалл опять затряслась в рыданиях. Марк вновь обнял ее. «Подумаем, что нам делать. Подумаем». Утренние газеты вынесли это происшествие на первые полосы. Выяснилось, что женщина ехала на Манхэттен к своему жениху, собиралась выйти замуж. «Нью-Йорк Таймс» ограничилась лишь фактами. «Дейли Ньюз» и «Ньюздей» щедро разбавили факты эмоциями. Кэндалл купила все газеты. Ее все больше охватывал ужас от содеянного. Как ей хотелось повернуть время вспять. Если бы она не поехала в Коннектикут на день рождения подруги. Если бы в тот день она осталась дома. Если бы она ничего не пила. Если бы женщина вышла на дорогу на несколько секунд раньше или позже. Голову сверлила одна и та же мысль. «Я убила человека». Кэндалл думала о том горе, которое она причинила семье женщины, семье ее жениха. горлу вновь подкатила тошнота. Газеты написали, что полиция обращается к возможным свидетелям происшествия с просьбой сообщить все, что им известно.
«Они меня не найдут», — думала Кэндл. «Я должна вести себя, словно ничего не случилось».
Когда Кэндл пришла утром в гараж, чтобы забрать автомобиль, ее поджидал Ред.
«Я стер кровь с крыла. Вы хотите, чтобы я выпрямил вмятину?»
«Конечно», —
едва не воскликнула Кэндл, коря себя за то, что не подумала об этом раньше.
«Да, пожалуйста».
Ред как-то странно посмотрел на нее. Или у нее просто разыгралось воображение?
«Сэм и я говорили об этом вчера вечером. Чудно, знаете ли. После столкновения с оленем повреждения обычно куда серьезнее».
У Кэндл учащенно забилось сердце. Во рту пересохло, она едва не потеряла голос.
«Это был маленький олень».
Ред коротко кивнул.
«Должно быть совсем маленький».
Кэндл чувствовал на себе его взгляд, когда выезжал из гаража. Когда Кэндл появилась на работе, ее секретарь, Надин, взглянув на нее, воскликнула.
«Что с вами случилось?»
Кэндл обмерла.
«Что? О чем ты? На вас лица нет? Сварить вам кофе?» «Не откажусь».
Кэндл подошла к зеркалу. Лицо бледное, глаза потухшие.
«Они все поймут, лишь взглянув на меня», — подумала она.
Надин внесла в кабинет чашку горячего кофе.
«Вот, вам сразу станет лучше»,
— она с любопытством посмотрела на Кэндл.
«С вами все в порядке?» «Я... вчера я чуть не попала в аварию». «О, никто не пострадал?»
Перед мысленным взором Кэндл возникло лицо мертвой женщины.
«Нет, я сбила оленя». «А машина?»
«Вмятина на крыле, ее выправят».
«Я позвоню в вашу страховую компанию». «Нет, Надин, пожалуйста, не надо».
В глазах Надин Кэндл заметила удивление. Первое письмо пришло через 2 дня.
«Дорогая миссис Рено, я председатель Ассоциации защиты диких животных. Мы оказались в отчаянном положении, но уверены, что вы сможете нам помочь. Ассоциации нужны деньги для защиты диких животных. Особенно нас заботит судьба оленей. Вы можете перевести 50 тысяч долларов на счет номер 804072А в банк «Швейцарский кредит» в Цюрихе. Настоятельно рекомендую перевести деньги в течение ближайших 5 дней».
Подпись отсутствовала. Все буквы «Е» в письме западали. В конверте лежала также газетная вырезка со статьей об инциденте. Кэндл прочитала письмо 2 раза.
«Марк был прав», — подумала она.
«Следовало сразу обратиться в полицию. Теперь же она скрывается от закона. Если ее найдут, ей грозят тюрьма, бесчестие, конец карьеры». Во время перерыва на ланч она забежала в банк.
«Я хочу перевести 50 тысяч долларов в Швейцарию».
Вечером, придя домой, Кэндл показала письмо Марку. Тот остолбенел.
«Господи, кто мог послать это письмо?»
«Никто. Никто не знает».
Она вся дрожала. «Кэндл, кто-то знает». Она заломила руки.
«Рядом никого не было, Марк. Я...»
«Подожди, давай подумаем. Ты вернулась в город. Что дальше?»
«Ничего. Я поставила машину в гараж и...»
Она замолчала. Ей вспомнились слова Сэма.
«У вас тут вмятина, миссис Рено. Похоже, на ней кровь».
Марк заметил, как изменилось ее лицо. «Что ты вспомнила?»
«Меня встретили владелец гаража и его механик. Они видели кровь на крыле. Я сказал им, что сбила оленя. Они ответили, что при столкновении с оленем машина получает более серьезные повреждения».
На этом воспоминания не кончились.
«Марк?»
«Да».
«Надин, моя секретарь. Я сказал ей то же самое, но и она мне не поверила. Значит, кто-то из них троих».
«Нет», — покачал головой Марк. Она уставилась на него.
«Почему нет?»
«Присядь, Кэндл, и выслушай меня. Если кто-то из них заподозрил тебя, он мог рассказать эту историю десяткам людей. Об инциденте сообщили все газеты. Кто-то сложил 2 и 2. Я думаю, письмо послали наобум, чтобы проверить, клюнешь ли ты. Ты допустила серьезную ошибку, выслав деньги».
«Но почему?»
«Потому что теперь они знают, что виновата ты. Неужели ты этого не понимаешь? Ты предоставила им доказательство своей вины». Марк Рено на мгновение задумался. «Есть идея. Возможно, мы сумеем выяснить, кто эти мерзавцы». На следующее утро, в 10 часов, Кендалл и Марк сидели в кабинете Рассела Гиббонса, вице-президента Первого Манхэттенского сберегательного банка.
«Чем могу вам помочь?» — любезно осведомился мистер Гиббонс.
«Мы хотели бы проверить номерной счет в одном из банков Цюриха».
«Да».
«Мы хотим знать, кто открыл этот счет». Гиббонс потер подбородок.
«Ваш вопрос связан с каким-либо преступлением?»
«Нет», — быстро ответил Марк. «А почему вы спрашиваете?»
«Видите ли, если речь не идет о преступной деятельности, к примеру, об отмывании денег или о нарушении законов Соединенных Штатов или Швейцарии, банки Швейцарии никому не сообщают фамилии владельцев номерных счетов. Их репутация зиждется на конфиденциальности отношений банка с клиентом».
«Но есть же какой-нибудь способ?»
«Извините, к сожалению, нет».
Кендалл и Марк переглянулись. Во взгляде Кендалл сквозило отчаяние. Марк поднялся. «Позвольте поблагодарить вас за то, что уделили нам несколько минут. Жаль, что ничем не смог вам помочь». Он проводил их до дверей. Приехав в тот вечер в гараж, Кендалл не увидел ни Сэма, ни Реда. Она поставила машину на место, а, проходя мимо маленького закутка, служившего кабинетом, заметила пишущую машинку. Остановилась, не отрывая от нее глаз, гадая, не западает ли на ней буква «Е».
«Надо это проверить», — подумала она.
Кендалл подошла к закутку, поколебавшись, открыла дверь, переступила через порог. Она уже двинулась к пишущей машинке, когда словно из-под земли возник Сэм.
«Добрый вечер, миссис Рено. Могу я вам чем-нибудь помочь?»
Она резко обернулась.
«Нет, я только поставила машину. Спокойной ночи».
Она поспешила к выходу.
«Спокойной ночи, миссис Рено».
Утром, проходя мимо закутка, Кендалл увидела, что пишущая машинка исчезла. На ее месте стоял персональный компьютер. Сэм перехватил ее взгляд.
«Красивая штучка, правда? Решил идти в ногу с 20 веком».
«На какие деньги он смог купить компьютер?» — задала себе Кендалл резонный вопрос. Вечером она обо всем рассказала Марку.
«Такое возможно», — согласился он.
«Но нам нужны доказательства». В понедельник утром, когда Кендалл пришла на работу, ее встретила улыбающаяся Надин.
«Вам получше, миссис Рено?»
«Да, благодарю.
Вчера у меня был день рождения. Посмотрите, что подарил мне муж».
Надин подошла к стенному шкафу и достала роскошное норковое манто.
«Прекрасный подарок, не правда ли?»